только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», в студии Екатерина Баранова. Формально холодная война закончилась в 1991 году, но сегодня мы опять переживаем резкое похолодание отношений с Западом, и краски все сгущаются. Только на прошлой неделе Владимир Путин 4 раза собирал заседания по военным вопросам, говорил о ядерном потенциале США, вынесенном на периферию в страны Восточной Европы, и необходимости противодействия этому. О том, как действовать России в этой ситуации и чего ждать в будущем, мы поговорим сегодня с Вероникой Крашенинниковой, советником генерального директора МИА «Россия сегодня», генеральным директором Института внешнеполитических исследований и инициатив. Здравствуйте, Вероника Юрьевна.
Здравствуйте, Екатерина и уважаемые радиослушатели.
Вероника Юрьевна, много говорят о начале новой холодной войны между нашей страной и Западом. Если она действительно началась, то чем принципиально отличается от предыдущей?
Да, ну, безусловно, противостояние как было, так и продолжается. В разные исторические периоды противостояния между Советским Союзом, Россией и Соединенными Штатами характер отношений назывался разными терминами. Нужно понимать, что и во время царского режима противостояние, конечно же, разворачивалось, было оно тогда в рамках межкапиталистических противоречий. Затем, когда Октябрьская революция вывела огромную территорию России из под контроля капиталистического мира, то, конечно же, тогда противостояние резко обострилось. Затем атака фашизма на Советский Союз, сразу после которой началось противостояние с недавними союзниками в рамках Холодной войны. Ну и в 91-м, как вы сказали, формально она закончилась, но вряд ли она закончилась по факту. Тогда, после 91-го года, в 90-е годы, Россия просто не планировала сопротивляться, планировала вливаться в тот самый западный мир, который хотел ее завоевать. Ну, а если вливаться мирно, то это западный мир очень даже тем более устраивало. Поэтому противостояние не было за исключением каких-то мелких эпизодов. Ну, и мы, конечно же, понимаем, что история никогда не повторяется точь-в-точь, но основные законы политики, основные подходы и большая часть инструментария остается той же самой. Так что холодная война – это достаточно точное описание характера отношений на сегодня. Разница, тем не менее, существует. Понятно, что Россия не Советский Союз. Мы сегодня имеем меньшее число военных, политических, международных ресурсов. И ситуация внутри не такая, значит, монолитная, какой она была даже в 80-е годы и даже после перестройки. Более того, я бы сказала, что сегодня мы входим в активную фазу холодной войны. Эта фаза соответствует той политике, которую разработала администрация Рейгана в 80-е годы для Советского Союза. В 81-82 году Рейган и его ближайшие единомышленники разработали план, он так и назывался, экономического и финансового уничтожения Советского Союза. И я наблюдаю очень пристально за тем, какая политика Соединенными Штатами реализуется в последние 2-3 года. И, к сожалению, слишком многое напоминает ту самую политику Рейгана. Понятно, с обновленную, с теми современными средствами, которые существуют. Понятно, что сегодня работа пропагандистская ведется не столько по радио, а через интернет и социальные сети. То есть технический инструментарий меняется. Но целеполагание, вероятнее всего, именно такое и сегодня, как было в администрации Рейгана.
То есть принципиально ничем не отличаются санкции на территории третьих стран, то есть конфликты на территории третьих стран, да. Санкции.
Санкции, препятствия всяческие на пути строительства российских трубопроводов, газопроводов. Mm-hmm. Точно так же опустили цену на нефть Вашингтон в сговоре с Саудовской Аравией. Понятно, что есть и другие экономические факторы, но есть запрос, политический запрос на низкую цену на нефть. Также ведется очень активная информационно-пропагандистская работа против России. И, по всем линиям, по которым может Вашингтон атаковать, будь то даже Олимпийские игры. Даже по этой линии ведется работа точно так же, как это делалось, например, в 1980 году.
Ну, вы сказали, да, действительно, СССР был мощной державой, и Россия сейчас все больше заявляет о себе. Выходит, мы обречены на конфликт, как только становимся сильнее?
Мы настаиваем на проведении суверенной, независимой внутренней и внешней политики. Мы препятствуем вмешательству Вашингтона и других стран Запада в наши внутренние дела. Действительно, нет оснований им позволять это делать. Точно так же, как мы не вмешиваемся во внутренние дела Соединенных Штатов или европейских государств. Ну, а отсутствие конфликта действительно возможно только если мы не оказываем сопротивления. Как только мы заявляем свои принципиальные позиции, начинается конфликт. Но я хочу сказать, что конфликт и вот это противостояние в той степени накала, которое оно сегодня и имеет место быть, это нормальная, штатная, я бы даже сказала, здоровая ситуация. Потому что если нет противостояния, то это значит, что либо мы сдаемся, либо мы не планируем сопротивляться. А вот это вот совсем нездоровая ситуация внутри России.
Вероника Юрьевна, так возможно ли победить в этой информационной войне? Вот, кто побеждает, на ваш взгляд?
Нужно сказать, что сегодня у нас есть очень мощные информационные ресурсы на Западе. Это, конечно же, телеканал Rush Today, который вещает на трех основных языках – английском, арабском, испанском. И также появляются дополнительные версии на французском, на немецком. И бюро «Спутники» – это информационные агентства, которые распространяются по всему миру. Все это делает Международное информагентство «Россия сегодня», частью которого имею честь быть.
То есть Россия пока побеждает?
Знаете, это борьба, которая разворачивается каждый день. Нельзя сказать, что на сегодня мы победили, и расслабиться. Это каждое утро журналисты встают и работают максимально активно. И задаешься вопросом, что я могу сделать сегодня для того, чтобы защитить свою родину в информационном плане. Вот так вот.
Сейчас мы ненадолго прервем наше обсуждение для короткой рекламы и вернемся в студию через минуту-другую. Не переключайтесь.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». С вами Екатерина Баранова. Мы говорим о том, как вести себя Россия в условиях обострения отношений с Западом. Со мной в студии Вероника Крашенинникова, советник генерального директора МИА «Россия сегодня», генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив. Вероника Юрьевна, насколько опасны для нас западные санкции? Вот хватит ли у нас ресурса, включая политическую волю и общественный настрой, чтобы выстоять?
Экономические санкции будут опасны, если мы рассматриваем экономику России как придаток западной. Если вся экономика России ориентируется на то, чтобы принимать западные именно инвестиции, то есть слишком часто просто сдавать активы вместо того, чтобы развивать их. Если мы ориентируемся исключительно на поставки наших природных ресурсов, необработанных на Запад, тогда, да, действительно, санкции будут опасны. Если же мы ставим целью выстроить самодостаточную экономику, а именно об этом говорил недавно министр иностранных дел Лавров и другие российские официальные лица, и торгуем при этом с нашими друзьями и партнерами, тогда санкции – это шанс. Хватит ли у нас воли? Ну, нужно сказать, что у нас выбора особого нет. Да? Если воли не хватит, то Россия такая, какой мы сегодня ее знаем, просто прекратит существование. Так что сейчас наступил уже решительный, решающий момент для того, чтобы мобилизоваться и для того, чтобы совершить прорыв в сфере экономики. Как по части внутреннего производства и развития своего рынка, внутреннего рынка, так и по построению обширной сети международных торгово-экономических связей. И, конечно же, инвестиции нужно приветствовать. Нужно приветствовать и такие инвестиции, которые не просто деньги, а приносят нам технологии, которые приносят то, чего у нас по каким-то причинам на данный момент нет. Ну и общий принцип в торговых отношениях должен быть следующий. Мы производим у себя все, что можем производить. Это просто объяснить на овощах и фруктах. Все, что растет, выращиваем сами. А если бананы и ананасы у нас не растут, то мы закупаем их у дружеских государств, в том числе в Латинской Америке.
Ну, бананы мы и раньше закупали. Здесь с этими странами мы, в общем-то, и не ссорились.
Мы раньше и яблоки закупали. Вот зачем нам яблоки из Польши
привозить? Это все проще. А как быть с наукоемкими технологиями? Вот у меня, например, есть друг, медик, занимается такой серьезной темой — раком кости. Он говорит, что очень сложно проводить исследования, потому что нет реагентов, они все зарубежные.
Надо составлять списки всего, что у нас не хватает, и смотреть, как максимально быстро мы можем наладить производство. Знаете, Советский Союз в свое время был в гораздо более жестких экономических санкциях, и тем не менее в условиях вот тех жестких санкций мы запустили человека в космос. Мы не рассчитывали, что какие-то реагенты или какое-то оборудование нам для этого будет поставлять Запад. Конечно же, он не поставит. Если бы мы тогда рассчитывали на Запад, то Юрий Гагарин никогда бы в космос не улетел, а до него спутник. Так что нужно понять, что рассчитывать необходимо на себя в первую очередь. И по части практических мер нужно составлять вот списки оборудования, списки своих слабых мест. Там, где у нас не хватает. Я заверяю вас, в Вашингтоне такие списки составляют слабых мест России для того, чтобы ударить по ним. Так вот, мы должны все-таки быстрее американцев знать свои слабые места и каким-то образом их усиливать или прикрывать, по крайней мере.
А какой линии нам придерживаться во внешней политике? Вот идти на конфронтацию, отстаивать свои интересы или вовлекать Запад в какие-то совместные проекты?
Я думаю, что никогда ни одно из российских официальных... Сейчас переговорю. Никогда Россия не предлагала конфронтацию. Мы всегда делали конкретное предложение Западу об обеспечении совместной всеобщей безопасности, будь то в Европе, будь то в мире. Мы постоянно предлагаем Соединенным Штатам, НАТО и их другим партнерам вместе сражаться с международным терроризмом, который распространяется на Ближнем Востоке. Так что позиция России на внешней арене всегда была чрезвычайно позитивная и конструктивная. Другое дело, что нас часто не хотят слышать в Вашингтоне в первую очередь, но и в других столицах в той степени, в какой они находятся под давлением Вашингтона. Нам нужно сейчас выстраивать то, что можно назвать стратегической глубиной. Если страна одна в мире, какой бы крупной она ни была, то ее легче ослабить, раскачать, произвести изменения внутри. А если страна укоренена в системе международных альянсов, то это сделать гораздо сложнее. Наглядный пример голосовании на Генеральной Ассамблее или в других форматах Организации Объединенных Наций. Нужно иметь такую систему альянсов, при которой с нами на наших позициях голосовали бы 50-100 государств, как это было в советское время, а не 5-10. Вот над этим надо работать, но как раз уже много результатов было собрано в последние годы. Выстраиваются очень серьезные институты и в рамках БРИКС, и в рамках ШОС. Идет полными темпами интеграция в рамках Евразийского экономического союза, так что вот это все делается.
В США в феврале 2015 года приняли стратегию национальной безопасности, заявив, что никакого многополярного мира быть не может. Соответственно, они будут отстаивать свое лидерство с позиции силы. А вот почему другие страны с такой радостью предлагают себя в качестве разменных пешек?
Во-первых, не все страны имеют историческую традицию ведения независимой политики. Есть во внешней политике такая психология лимитрофов, которые государств, чаще всего небольших, которые, собственно, целью своей внешней и внутренней политики ставят прильнуть к более сильному или к тому государству, которое предлагает больше денег. Но собственной независимой идентичности на международной арене у них нет. Но в сегодняшней ситуации гораздо более актуален другой аспект. Дело в том, что во многих государствах, это и государства постсоветского пространства, и Восточная Европа, Соединенные Штаты провели государственные перевороты, либо просто организовали выборы таким образом, что выигрывали кандидаты, возвращенные ими. Да, конечно же, это случай прибалтийских государств, ну и самый наглядный пример в Украине. Сегодня прискорбно то, что на Украине было создано, но целая батарея так называемых лидеров, между ними мало отличий, если судить по их позиции в отношении России и по их позиции в отношении Вашингтона. И какой бы из них ни пришел к власти, все равно это будет примерно то же самое. Нагляден случай также Болгарии. В Болгарии было правительство, расположенное к торгово-экономическому сотрудничеству с Россией. Мы уже договорились о строительстве трубопровода, проходящего через Болгарию. Ну что же, Соединенные Штаты поменяли там правительство, поменяли руководителей. И теперь Болгария запретила строить на своей территории российский трубопровод.
Ну, вот. Болгария, да, так всегда вела себя, в общем-то, даже еще в Первую мировую войну ее на карикатурах изображали проституткой политической, в общем-то, так она
прискорбно
себя...
Прискорбно для Болгарии, да, да, очень жаль, что наши...
сейчас ведет.
Что болгарский, да, и тут вот, Екатерина, нужно сказать, что позиция народа очень часто, да почти во всех случаях отличается от позиции их властей. Те же самые болгары, да, к ним вот этот термин совершенно неприменим.
А статистика вообще есть какая-то о том, как население к нам относится?
Да, собственно, даже и в Западной Европе большая часть населения против того, чтобы воевать с Россией, это абсолютно точно. Да, но даже против экономических санкций они не понимают, зачем это нужно. Ну, а если брать такие страны, как Сербия, то вот согласно недавним опросам, против вступления в НАТО, а Сербию сейчас затаскивают опять в НАТО, против вступления в НАТО выступает около 60% населения, и за сотрудничество с Россией около 70% населения. Но руководство Сербии таково, что оно исполняет совсем не волю сербского народа, зато волю той столицы, под властью которой она находится.
Ну, а в США, наверное, большинство жителей настроены негативно, да?
Вероятно. Ну, американцы сейчас, как, собственно, и всегда, находятся под 24-часовым колпаком, потоком информационным. Вынырнуть из него чрезвычайно сложно. Чтобы иметь какое-то независимое суждение, нужно информацию искать. А это вот в американском информационном поле такой привычки нет, скажем, у людей.
Сейчас мы ненадолго прервем наше обсуждение для короткой рекламы и вернемся в студию через 4 минуты. Не переключайтесь.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
с ним было клёво. И зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни.
Ну, на себя или на барыша?
Я не знаю!
И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он вернулся. Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Вы слушаете радио «Комсомольская правда», с вами Екатерина Баранова. Мы говорим о том, как вести себя Россия в условиях новой холодной войны и к чему приведет обострение отношений между США и Россией. Со мной в студии Вероника Крашенинникова, советник генерального директора МИА «Россия сегодня», генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив. Вероника Юрьевна, в 20 веке противостояние СССР и США чуть не закончилось Третьей мировой войной. А к чему могут привести нынешние противоречия?
Я уверена, что войны не будет открытой, традиционной войны не будет так же, как ее не было во время холодной войны 20 века. При всех противоречиях у нас с Соединенными Штатами есть очень долгий опыт, можно сказать, даже балансирование на краю пропасти, но все люди разумные и отнюдь не хотят погибнуть. Российское ядерное оружие по-прежнему столь же сильный фактор в обеспечении мирового баланса сил, как это было и в советские времена. Так что нет оснований опасаться войны открытой. Но при этом всеми другими средствами против нас, конечно же, будут воевать. Это и конфликты на территории третьих государств, это и экономические средства, информационные, пропагандистские, подрывные и так далее.
На прошлой неделе Путин несколько раз собирал заседания по военным вопросам. Говорил о ядерном потенциале США, который вынесен на периферию. Ведь Штаты разместили в Румынии комплексы ПРО, которые в обход договора о ракетах средней и малой дальности можно использовать для размещения наступательного оружия. Вот сейчас, как говорят американцы, шахты заряжены противоракетными. Но где гарантия, что не перезарядят? Как отвечать России на эту ядерную угрозу?
Вы правы, что гарантий нет. После открытия этой военной базы в Румынии российский МИД, российский президент выступили на очень четких принципиальных позициях. И, конечно же, Россия будет обязана предпринимать те меры, которые необходимы в данном случае в военной сфере. И это абсолютно правильно, это единственно правильный ход развития. Знаете, в свое время министр обороны Соединенных Штатов Дональд Рамсфельд говорил: «Слабость вызывает провокации. Да, если государство слабое, то у других возникает искушение взять у него части». Так что вот этого ни в коем случае нельзя допускать. И, конечно же, мы должны показывать столько силы, сколько необходимо для других, чтобы они поняли, что не надо предпринимать никаких антироссийских действий.
Ну, перспективы нерадостные, конечно, но вот если на выборах в США победит Трамп, может это как-то снизит накал противостояния? Ведь вроде как он настроен договариваться с Россией.
Трамп абсолютно не настроен договариваться с Россией. Трамп во всех своих утверждениях лишь показывает свою силу по отношению к России и по отношению к президенту Путину. Он думает, что он будет выставлять нам свои условия, а мы будем соглашаться. Трамп – это такой политик в стиле мачо, каких еще, пожалуй, не было на международной арене. Он смешон в этом, но также он в этом опасен, потому что человек, который собирается управлять страной, как он управлял своим бизнесом, опасен для всего мира на самом деле. Ну и кроме того, нужно понимать, те, кто знает Трампа в бизнесе, знают, что он чрезвычайно агрессивен. И в бизнесе капитал, да, собственно, развязывает новые войны для того, чтобы увеличить свой объем. Трамп опасен тем, что он непредсказуем. Клинтон, конечно же, также поведет резко антироссийскую политику, но с ней, по крайней мере, можно просчитать ход ее действий. Клинтон предсказуемый, мы примерно понимаем, что она будет делать. Вот, так что в данной ситуации перед американскими выборами нам приходится выбирать не между меньшим и большим злом, а между двумя равными злами, одно предсказуемое, другое непредсказуемое. И это, конечно, неприятная ситуация, но вот так сложилось внутреннее положение дел в Америке, что к власти приходят все более радикальные политики.
То есть, так резюмируя нашу беседу, ничего хорошего не ждать. Вероника Юрьевна, ну, прогнозы никто не любит делать. Все-таки, чем все закончится, на ваш взгляд? Дожмут нас, не дожмут, примут ли Крым наконец? Сколько еще продлятся санкции?
Знаете, да, прогнозы обычно говорят, что это дело неблагодарное, но если их делать сознанием и ответственно, то на самом деле дело неплохое. Именно такую программу под названием «Прогнозы» я теперь веду. Дожмут нас или нет, хороша ситуация тем, что здесь все зависит от нас. Внешние обстоятельства, внешнее давление нам понятно. Да? Можно это все, можно все даже на листе бумаги нарисовать, и понятно, куда идут все эти векторы. И даже понятно, что нам делать в данной ситуации. Я абсолютно уверена, что мы в этой ситуации выстоим. И более того, мы будем обязаны сделать прорыв во внутренней экономике и в том, что касается нашего положения на международной арене. Тут слишком многое стоит на кону. Нам, честно говоря, дальше отступать некуда. И именно сейчас мы соберемся и все-таки поставим очень убедительные преграды на пути тех, кто не желает нам добра.
Ну, а санкции-то сколько еще нам терпеть?
Санкции продлятся достаточно долго, но дело тут не в санкциях. Дело в
том,
что... Долго
5-7 лет, да, где-то?
Может, 5, может, 10, может, 20. Да, это не имеет... Собственно, Вашингтон намерен продолжать санкции до тех пор, пока Россия ослабит до состояния, до несостоятельности. Да? Другое дело, что мы этим должны воспользоваться для того, чтобы отстроить внутреннюю экономику.
Ну что ж, будем надеяться на лучшее. Спасибо, Вероника Юрьевна, за интересную беседу. Сегодня в студии радио «Комсомольская правда» была Вероника Крашенинникова, советник генерального директора МИА «Россия сегодня», генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив. Вела передачу Екатерина Баранова. До свидания.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец». Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.